Гарип Медиа представляет цикл «Доказательства существования Бога». Урок 10. Нравственное доказательство существования Бога.
Бисмиллахи рахмани рахим. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Уважаемые зрители, продолжаем наш цикл разговоров о доказательствах существования Бога. Мы разобрали три доказательства: онтологическое, космологическое и телеологическое. И четвертое доказательство, о котором мы хотим поговорить, конечно, оно и последующие, о которых мы будем говорить, они не имеют такой убедительной силы, как первые три. И они, может быть, являются доказательствами второго порядка, но то, о чем я сказал в самом начале, что, по моему глубокому убеждению, ни одно доказательство существования Бога, каким бы наивным, нерациональным оно бы ни было, его нельзя списывать со счетов полностью, насмехаться над ним, принижать его, отвергать его и так далее. Почему? Потому что доказательство существования Бога – это познание неведомого, познание невидимого, познание того, что нельзя воспринимать органами чувств, да, увидеть, почувствовать, потрогать. Поэтому здесь не действуют те принципы, которые действуют в доказательстве математики, что если доказательство теоремы слабое, мы должны его, значит, отвергнуть, потому что оно не доказывает ничего. Нет, это как различные элементы мозаики, различные части пазла. Понимаете, если у вас нет всего пазла целиком, например, на 500 вот этих элементов, у вас есть, например, только 100. Да, это лучше, чем если бы у вас было бы только 70 или только 50. Вы получите более полную картину. Вы сможете собрать эти 100, пусть они будут немножко здесь, немножко тут и так далее, и так далее. Среди них есть, да, те, которые будут, на которых будут изображены какие-то главные элементы картины, которые, собственно, показывают, что на этой картинке, на этом пазле изображены. Под этими главными вот этими элементами мы имеем в виду, конечно, основные доказательства существования Бога. Но есть и такие маленькие, которые будут высвечивать какой-то фрагмент незначительный. Но они тоже дают нам определенное представление об этой картине. Или тот образ, который я уже приводил, да, абсолютно темной комнаты. И мы светим, например, тонкими фонариками туда, чтобы понять, что же там находится. И, например, 10 фонариков, пусть даже фрагментарно высвечивающих в темноте то, что там находится, лучше, чем 5 или 3. Поэтому, если у нас есть, например, один прожектор, это не значит, что нам не нужны какие-нибудь маленькие фонарики, которые мы будем светить, значит, в укромных уголках и что-то там находить. Поэтому, понимаете, да, то есть здесь в постижении неведомого работают абсолютно все доводы, работают все абсолютно аргументы. И психологический аргумент, я считаю, не нужно списывать со счетов, что у человека есть потребность в абсолюте, и доказательства через фитру, то есть через то, что в природе, в естестве человека уже заложено понимание о Боге, тем более, что оно соответствует нашей акиде, идее Митака, то, что Всевышний Аллах когда-то создал все человечество в образе частиц или душ и явил им знамение своего могущества, то есть привел как бы доказательство своего могущества, своей единственности, и спросил: «Алясту бироббикум, не я ли ваш Господь?» И они ответили: «Баля, да, мы свидетельствуем, ты наш Господь». Потом Всевышний Аллах стер это воспоминание из нас и уже потом создал нас уже по мере времени нашего рождения, уже в том виде, в человеческом облике. И мы не помним, конечно, об этом Митаке, об этом договоре, о том обещании уверовать, которое мы дали Всевышнему Аллаху в предвечности. Но в виде вот этого какого-то смутного тяготения к абсолюту, стремления найти Бога, это вот, значит, какие-то бледные отцветы тех воспоминаний в нас присутствуют. Это то, поэтому именно доказательство через естество, оно соответствует исламской акиде, поэтому тем более мы не списываем его со счетов. Да? Историческое доказательство, о котором мы будем говорить. Какой-то личный мистический опыт, который человек, например, испытал, пережил, сон или видение, или клиническая смерть. Все это тоже, это играет роль, это важно для человека. Потом идеи, например, то, что в хадисах или в Коране сообщается о будущих событиях, и через это тоже доказывается истинность ислама, и человек может прийти к идее существования Бога, или через нравственные какие-то моменты, через изучение сиры пророка, саллаллаху алейхи вассаляма, человек неверующий может как бы через это прийти. То есть совершенно разные пути у человека, совершенно разные доводы человек приводит, поэтому никакие доводы нельзя списывать окончательно, и все они имеют свое значение. Вот. Но, конечно, есть те, которые доказательства, которые имеют универсальный характер, который можно использовать в диспутах, которые логичны, которые рационально выверены, хорошо выстроены, веками, так сказать, отшлифованы, отполированы, как онтологическое, космологическое, телеологическое доказательство. Вот. Доказательство, о котором мы хотим сейчас поговорить, с него мы начнем, это так называемое нравственное доказательство. Люди неверующие, агностики, атеисты, они часто говорят, зачем нужна религия, зачем нужна религиозная этика, достаточно светской этики, достаточно того, что нравственность и мораль существуют в любом обществе, даже какие-то исследования приводят о том, что атеисты, мол, более высокоморальные, чем люди верующие. И так далее, и так далее. Конечно, мы не спорим с тем, что базовое представление о том, что хорошо и что плохо, есть у каждого человека. Если человек совершает плохой поступок, он испытывает угрызение совести. Сам факт наличия совести, конечно, безусловно, есть, и неверующие это тоже не отрицают. Но мы на это отвечаем. Так вот, сам факт того, что у всех людей, даже у неверующих, есть представление об морали и этике и нравственности, и что даже неверующие люди испытывают угрызение совести, если они делают что-то, что расходится с их моральным кодексом, вот это нравственное чувство, вот эта совесть указывает на то, что есть кто-то, кто в них это вложил. Это, опять же, используется как аргумент нравственный для доказательства существования Бога. Так, например, Клайв Льюис, известный писатель и христианский апологет, у него есть книга «Просто христианство», где он пишет о том, что невозможно представить себе ни один народ, который прославлял бы трусов, который восхищался бы эгоистами, который бы прославлял тех, кто нарушает свое слово. То есть нет таких народов, значит, есть какой-то общий нравственный закон у всех народов. И это именно идеал. Понятно, что он недостижим. Все люди совершают так или иначе какие-то неблаговидные поступки, но некоторые раскаиваются, но вот этот идеал, некоторый моральный принцип, он существует в обществе в целом и в каждом человеке в отдельности. В 19 веке, в 20 веке атеисты попытались это объяснить так, что нравственность – это некоторый общественный договор. Зигмунд Фрейд писал, что совесть – это голос общества в твоей голове. Мол, это общество тебе сидит в твоей голове и навязывает тебе определенные моральные принципы. Но, опять же, это все опровергается очень хорошо представлением о том, что на самом деле мораль и вот этот вот голос совести в твоей голове, это не голос общества, то есть это доказывается тем, что на самом деле человек и наедине с собой, и в критических ситуациях, и так далее, он поступает так, как велит ему мораль, даже если это противоречит, например, идеям естественного отбора. Самое известное описание нравственного доказательства привел философ Иммануил Кант в книге «Критика практического разума». Это вот тот самый известный категорический императив Канта, о котором слышали даже те, кто Канта никогда не читал и имеет смутное представление о его философских идеях. Категорический императив внутри, небо над головой, вот это вот все. Согласно Иммануилу Канту, человек свободен, да? И он может поступать как угодно. Он может делать добро, он может делать зло. А тот факт, что он совершает добро, это как раз результат нравственного закона, самозакона, как говорит Кант. То есть человека никто не принуждает совершать добро в каких-то ситуациях. Значит, у него есть душа, делает вывод Кант, потому что если бы у человека было только тело и не было бы души, человек бы всегда заботился о благополучии своего тела. То есть он никогда бы не рисковал своей жизнью ради других, потому что, конечно, это противоречит идеям биологической необходимости. В первую очередь инстинкт самосохранения, а потом уже, значит, что-то остальное. Но нет, в критических ситуациях человек часто принимает рискованные решения, чтобы спасти других людей. По Канту это именно действие вот души, действие вот этого внутреннего нравственного закона, который диктует ему. То есть по Канту это есть категорический императив. Человек не может поступить иначе. Именно в силу того, что он свободен, и в силу того, что у него есть душа. Вот, например, в кораблекрушении, да, человек бросается на помощь своему другу, который тонет, и сам тонет, например. То есть он в этот момент он не думает о самосохранении. Поэтому по Канту, если было бы только тело, то человек бы заботился прежде всего о себе. Но нет, он рискует своей жизнью, бросается в огонь, спасая другого и так далее. И нередко сам гибнет, может даже спасти другого, может не спасти другого. То есть он не оценивает вероятности спасения. Да? То есть, опять же, человеком двигает чувство долга, вот тот самый категорический императив по Канту. В то время как для атеистов, для Фрейда, для Конрада Лоренца это некоторый атавизм, либо механизм для выживания в обществе. Опять же, вот так вот, каким же образом, согласно Канту, категорический императив указывает на существование Бога? Кант дальше продолжает рассуждение, он говорит, вот идея справедливости это безусловное благо, оно вот в этом самом категорическом императиве, значит, присутствует, но в мире справедливости нет или почти нет, то есть человек часто видит, что люди совершают зло и так далее, и так далее. Вот, в мире нет справедливости, значит, источник категорического императива по Канту находится вне этого мира, значит, есть сущность превыше этого мира, которая и вложила вот этот нравственный закон в человека. Да? То есть, таким образом, сам факт наличия в нас души и свободы объясняет то, что в нас есть вот этот нравственный закон, что мы часто вопреки здравому смыслу и идеям выживания, инстинкту самосохранения, мы действуем. И этот нравственный закон, он не находит себе отражение в этом мире. Часто люди, которые живут по строгим моральным кодексам, они одиночки, они изгой, они не находят понимания в обществе. Об этом достаточно большой корпус мировой литературы и искусства повествует. Значит, вот эта идея морали, нравственности, чувства долга и прочих высоких моральных качеств, она находится вне мира. Вне мира. Вот такое вот доказательство нравственное, которое известно как то, что его привел Иммануил Кант в своей книге «Критика практического разума». Конечно, это, в общем, приближается к онтологическому доказательству в плане того, что именно в изложении Декарта. Почему? Потому что у Декарта же была идея, что у нас есть вложенное представление о доброте, о красоте и так далее, и так далее, и так далее. Которая указывает на то, что тот, кто вложил, значит, есть Бог. И тут тоже, получается, через нравственность доказывается, что тот, кто этот нравственный закон, категорический императив в нас вложил, тот есть Бог.